страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов. Радио Теос в эфире. Передача по страницам Библии. Ян Латышинский за пультом. Олег Шевкун у микрофона. И мы с вами сегодня читаем Евангелие от Матфея. Сегодня читаем 18 главу. Собственно говоря, идем вперед по евангельскому тексту. И у нас будет непростая беседа, непростой разговор. Мы сегодня начнем. Сегодня и в понедельник этот разговор так или иначе будем продолжать. Это разговор о разводе, разговор о повторном браке. Опять-таки, я понимаю, что это затронет многих из вас. Скажу в начале выпуска скажу одну вещь. В конце выпуска скажу другую вещь, которая коснется также этого нашего разговора, будет касаться этого разговора. То, что скажу сейчас, в начале выпуска, заключается в том, что к этой теме мы еще с вами будем возвращаться. Евангелие от Матфея — это один фрагмент, но не единственный фрагмент, естественно, Библии, в котором эта тема обсуждается. Поэтому, если что-то не проговорим, если что-то не успеем по разным причинам, ну, вот такая возможность еще будет. Ну, и к этому вопросу вернемся в конце, потому что наше обсуждение этих и некоторых других тем на ближайшие 2 недели будет в необычном формате. О том, что это за формат, расскажу сегодня после предзаписанной части эфира. Ну, а пока напомню, что мы с вами читаем Священное Писание за 5 лет, мы с вами обсуждаем Священное Писание, и мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона «Маги». Я прочитаю вопрос, который пришел от Анны. Анна, меня смутил ответ Иисуса Христа женщине Хананеенке. Это Евангелие от Матфея, 15 глава, 24 стих. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И 26 стих, он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И Анна продолжает. Ответ Иисуса звучит как-то обидно. Он же пришел спасать не только Израиль, но и нас, язычников. Второй вопрос. Ну, и она пишет о 30 стихе. «И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих. И повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их». Матфея, 15 глава, 30 стих. И получается, судя по ответу Христа Хананеенке, что все эти больные люди принадлежали к еврейскому народу и присутствовали также среди толпы людей, шедших за Христом, чтобы послушать Его. Язычники. То есть, вот, собственно говоря, были там язычники, не было там язычников, какое место занимали язычники и так далее. А вопрос действительно важный, вопрос серьезный, серьезный для всех нас. Анна очень четко сказала, что ведь Иисус пришел не только спасать евреев, но и нас, язычников. Я хотел бы обратить внимание, ну, на пару моментов здесь, которые помогут нам понять, что происходит. 15 глава Евангелия от Матфея — это уже начинающееся, назревающееся противоречие, назревающий конфликт с фарисеями, с иудейской верхушкой. И вот обратите, пожалуйста, внимание на стихи, которые проходят часто между нами, часто мимо нас. То есть мы их просто не замечаем. Евангелие от Матфея, 15 глава, 21 стих. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Значит, из пределов Галилеи Он уходит в Тирские и Сидонские страны. То есть вот эта ситуация произошла, когда из Галилеи Он отошел. Отошел в территорию, в которой действительно жили язычники. И 29 стих. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там». То есть вот два движения. Одно движение в 22 стихе «из Галилеи в Тирские и Сидонские страны». То есть он отошел как бы вглубь. И в 29 стихе он возвращается обратно к морю Галилейскому. А то, что вы говорите о 30 стихе, когда вот это массовое исцеление, это уже действительно у моря Галилейского. То есть он находится сейчас в тех местах, он вернулся в те места, где его уже знали, где его уже видели, где, ну вот, пришел Иисус, здорово, классно. Да? И тут действительно были иудеи. То есть начинать, конечно, лучше и удобнее со второго вашего вопроса. Да, это были люди, которые собрались к Иисусу, когда Иисус пришел в Галилею, то есть, соответственно, это были евреи, так или иначе, может быть, там какие-то полукровки и так далее, ну, поскольку Галилея все-таки. Вот, но так или иначе, это были евреи, тут все просто, все понятно. Теперь, что же по поводу этой женщины? Здесь нам поможет две вещи. Ну, во-первых, то, что в 21 стихе он отошел в сторону, мы уже об этом сказали. Во-вторых, давайте определимся, где же произошла эта встреча. Из вашего вопроса, Анна, получается, если я его внимательно прочитал, что вот вы предполагаете, что эти язычники были свидетелями того, что... Извините, что эти иудеи были свидетелями того, что произошло с женщиной Хананеенкой. На самом деле, я думаю, что это не так. Они не были свидетелями и потому, что Иисус отошел в сторону, вглубь, и потому, что 22 стих. И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, то есть, собственно говоря, она еще из большей глуби вышла, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». То есть получается, что она кричала, она пришла к нему, и, скорее всего, рядом с ним были только его ученики. Ученики его, приступив, просили его: отпусти ее, потому что кричит за нами. То есть она ходит и кричит, и не приступают, не реагируют на это никак множество людей, ну, потому что множество людей при этом не присутствует. А присутствуют при этом ученики. И вот ученики как раз говорят: отпусти ее, вот, или в других переводах: прогони ее. Параллельное место нам здесь поможет. Евангелие от Марка, 7 глава, 24 и следующие стихи. Там есть еще одна важная деталь. «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его». То есть, более того, эта женщина приходила еще и в дом. Иисус не хотел, чтобы о нем знали. Иисус только что расстался с толпами в Галилее. И здесь он вот как бы приходит сюда и пытается остаться один. Но даже это не получается. Так что, если там и были толпы людей, они, конечно, были меньше, чем у Галилейского моря. И еще нужно отметить, что, ну, это были другие толпы. Это были толпы для толпы, возможно, язычников. Но о них тут тоже, ну, толком-то и не говорится. Говорится о том, что вот Иисус не хотел, чтобы узнали, но не получилось. О нем, о том, что он делает, о том, кто он, все равно так или иначе узнали. Так что вот эти два вопроса, ваши, Анна, первый и второй вопрос, это, в общем, разная история. Это разные люди, это разные толпы людей. Поэтому, да, все-таки при Галилейском море были иудеи в основном. И тут вопрос с язычниками нет. Вот первый ваш вопрос, вот он остается. В Евангелии от Марка мы читаем 26 стих. «А женщина та была язычница, родом Сирофеникиянка». Вот это для Марка чрезвычайно важно. Он на это обращает внимание. Он как бы в скобочках так сразу нас отводит и говорит: вот так и так, она язычница, и даже откуда она? У Матфея это мягче. И вот женщина Хананеенка. Нам слово Хананеенка ничего не говорит. Для иудея во времена Иисуса Христа, так или иначе, Хананеи, язычники, были проклятыми людьми. Я уже приводил этот пример, пример одной из молитв, которые были популярны среди иудеев того времени. «Господи, благодарю Тебя за то, что я не женщина, не самарянин и не язычник». То есть вот три вещи, которые могли произойти с человеком, ну, которые вот совсем плохо, да, плохо быть женщиной, плохо быть самарянином, плохо быть язычником. То есть это вот, это кошмар. А были мысли, были мнения, почему они высказывались, и мы об этом будем говорить очень подробно, знаете, когда? Когда дойдем, ой, не скоро это будет, но это будет, когда дойдем до послания к римлянам, 9, 10 и 11 главы. Так вот, были мысли о том, что язычников Бог специально создал на погибель. То есть вот язычники, евреи созданы для того, чтобы показать Божью милость, а язычники для того, чтобы показать Божью справедливость и на них выместить Божий гнев. Вот так к ним относились. Когда Иисус использует слово «пес», «псам», говорит он, женщина с этим соглашается. Но женщина использует его в другом варианте. Говорит, ну и псы-то тоже ведь поднимают, подбирают крохи от стола. А было ли это обидно? Анна, вам это могло быть обидно. Я скажу, мне это тоже было бы обидно. Я даже помню, как, ну, это уже много лет назад было, запорол целую проповедь, когда мне тоже стало обидно, я стал читать, как раз проповедовал по этому фрагменту, я стал читать библейские комментарии на эту тему, пытался разобраться, что это за псы такие. Ну, и если очень хочешь что-то найти, то найдешь. Нашел комментарий, в котором было написано про то, что это, конечно, не псы, Иисус так оскорблять женщину не мог. Он не сравнивает ее, язычников, с псами, он сравнивает ее с маленькими комнатными собачками, которых держали в своих домах богатые греки. Вот такие маленькие, значит, домашние любимицы. Вот, собственно, вот с ними он ее сравнивает. А меня даже не смутило, что такой взгляд был всего в одном комментарии, но я его нашел, он мне понравился, по неопытности, по молодости. Именно это я и стал проповедовать. После чего ко мне подходит один из членов церкви, такой уже опытный, и говорит, во-первых, да, и вот по интонации слова «во-первых» было понятно, что я очень серьезно ошибся. Говорит, во-первых, вот эта разница между псами и собачками была в словах, была в греческом языке, но никак не в еврейском. Во-вторых, ни евреи, ни хананеи комнатных собачек не держали. А псы — это вот те, которые бегают. Так что все-таки с псом сравнили эту женщину. И в-третьих, по Божьей справедливости мы все псы, которые ничего, кроме погибели, не заслуживают. Но по Божьей милости мы получаем прощение. Как раз и хвалит Иисус эту женщину за ее веру. И вот эта вера проявилась в смирении. Она обращается к Иисусу как к сыну Давидову, Евангелие от Матфея, 15 глава. И это в контраст к тем фарисеям, которые должны бы знать, должны бы понимать. Но они не принимают Иисуса как сына Давидова, а напротив начинают на него нападать и говорить о том, что вот он вот это не так сделал, то не так сказал. И второе, что здесь происходит, она готова принять то, что он говорит. Да, первыми должно быть проповедовано иудеям, но и псы тоже подбирают крохи. Вот я готова взять эти крохи. Я на это готова. Интересно, что потом вот эта система, начало проповеди иудеям и отвержение со стороны иудеев. И апостолы обращаются к язычникам. Вот это будет и в деяниях апостолов тоже. То есть вот эту систему, эту последовательность мы еще увидим. Бывает ли обидно то, что говорит Христос? Да, бывает. Особенно если мы выросли с мыслью о том, что все вопросы, все проблемы мы можем решить сами, все сделать сами, все исправить самостоятельно. Если мы так привыкли думать, то, я понимаю, нам будет обидно. А что же делать? По-моему, лучше пусть будет обидно, чем принимать вечное осуждение и умереть, не покаявшись перед Богом. Вот как-то так. Давайте мы перейдем к нашим сегодняшним темам, к нашей беседе, к нашей предзаписанной части беседы. Ну и после этого я еще с вами, можно, у нас будет поговорить, ну, буквально там 5 минут. Вот, если у вас будет желание написать, адрес помните, контакты помните, пишите, и в конце эфира мы еще побеседуем. А пока обратимся к Господу в молитве и будем слушать предзаписанную беседу. Господь наш и Бог, мы понимаем, что мы не заслуживаем Твоей милости. Мы понимаем, что мы не заслуживаем Твоей любви, и заслужить ее невозможно. Но ты и любишь нас, и милуешь нас, потому что ты великий Бог, и ты Отец наш. Да будет слава тебе, наш Господь, и хвала тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 90-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Матфея. И мы с вами в интересное место попадаем, потому что ученики начинают спорить, начинают задаваться вопросом, кто больше, кто важнее. В 18 главе Иисус дает нам некоторые правила, или точнее принципы устройства Божьего Царства. Вы помните, в 17 главе он взял с собой троих учеников, и они вместе поднялись на гору Преображения. Я думаю, не случайно в 18 главе между учениками начинается спор. Первый стих. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном?» Они уже видели, что Иисус как-то по-особенному выделяет Иоанна, Петра, Иакова. И вот возникает вопрос о том, кто больше. Потом вопрос будет поставлен еще острее, когда будут спрашивать, кто сядет от Иисуса по правую руку, а кто по левую, когда мама придет просить за своих детей. Но пока ученики просто спрашивают, кто больше. Второй стих. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одно из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Очень серьезные слова. Давайте разбираться постепенно, что же здесь происходит. Во втором стихе Иисус не только призывает дитя, мы это часто замечаем, обращаем часто на это внимание, но Он еще ставит этого ребенка посреди них. «Смотрите на этого ребенка. Вот он будет среди вас. Вот пример для вас. Вот совершенно конкретный практический урок». В чем же этот урок? Мы читаем, «если не обратитесь и не будете как дитя». Знаете, друзья, порою в нашей христианской среде этот стих неправильно понимают. Если вы человек верующий и довольно давно ходите в церковь, я думаю, вы легко сообразите, о чем я говорю. Если не верующий, послушайте внимательно. Порою мы путаем детскую непосредственность и некий инфантилизм, когда взрослый человек вдруг начинает вести себя как ребенок, начинает плакать, начинает смеяться, начинает высказываться по-детски, становится безответственным. Одна женщина говорила мне о том, что вот ей уже было за 50 лет. Она говорит, да я просто не работаю. Почему не работаете? Да потому что Господь позаботится обо мне, и Он всегда обо мне заботится. Кстати, продолжила она, а не могла бы церковь мне помочь финансово? Знаете, это не есть доверие Богу. Это инфантилизм. Была у меня еще одна забавная ситуация. В 2 часа ночи раздается звонок по телефону. «Здравствуйте,
Мы были на вашей проповеди 6 лет назад и нашли ваш номер телефона. Мы из другого города приехали в Москву с подругой. Нам негде остановиться. Можно узнать ваш адрес, мы к вам приедем».
Я спрашиваю, а что с вами случилось? Куда вы собирались приезжать? Как так получилось, что вы в 2 часа ночи в Москве, вам негде остановиться, и вы звоните человеку, которого практически не знаете? Куда вы собирались?
«Ну, — говорит она, — мы просто доверили все Богу и приехали».
Интересно, что номера московских знакомых, а то и незнакомых людей, они собрали. Обо всем остальном просто говорят, что доверили Богу. Это не есть детская вера. Это инфантилизм. Это безответственность. Иисус не говорит о том, что взрослый человек должен вдруг превратиться в ребенка. Иисус говорит о том, что упование на Бога должно быть такое же непосредственное, как у ребенка. Покаяние такое же непосредственное, как у ребенка. Но не путайте это с инфантильностью. Истинно говорю вам, если не обратитесь, то есть не покаетесь, и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Знаете, у каждого из нас, христиан, есть одна замечательная обязанность, замечательная ответственность, которую мы порою пренебрегаем. Это проповедь Евангелия детям, благовестие детям. Дуайт Моуди, известный американский проповедник XIX века, как-то пришел домой и сказал: «Знаете, у меня на проповеди покаялись 2,5 человека». Его спрашивают: «Что, 2 взрослых и ребенок, что ли?» Он говорит: «Да нет, 2 маленьких детей и 1 дедушка, которому жить-то осталось без года неделя». Я понимаю, что для кого-то это прозвучит слишком сурово, а возможно, даже цинично. Но Дуайт Моуди говорит о совершенно конкретной вещи. Для Бога особенно ценны жизни этих детей. Для Него ценно, для Него важно их покаяние. Но с другой стороны, порой мы начинаем негодовать, и мы говорим: не было никого на проповеди, не было никого на служении, только дети пришли. Знаете, друзья, если дети пришли, слава Богу, это здорово, очень здорово. Отвечая на вопрос учеников, кто больше? Согласны ли вы принять, что вы маленький? Не маленький в смысле инфантильный, а маленький в смысле не претендующий на первенство. Согласны ли вы отказаться от чинов, от регалий? Согласны ли вы не требовать от других людей, чтобы те относились к вам как к какому-то особенному человеку, который заслуживает большего, чем все остальные? Один молодой человек подает заявление в церковь, он хочет быть пастором церкви. Ему сказали: «Ну ты напиши о своем желании». Он получил богословское образование, ищет и служение, и работу, все сразу. И вот потом его вызывают на братский совет церкви и начинают спрашивать. Ему говорят: «Знаете что? Вот тут нужна такая помощь, нужно перед служением стулья расставлять». Молодой человек на них смотрит и говорит: «Вы знаете, я не для того 4 года оттрубил в семинарии, чтобы стулья перед служением расставлять». Надо ли говорить, что это была последняя встреча того молодого человека с руководством церкви? Ничего из его желания начать пасторское служение так и не получилось. Он не смог умолиться. Он решил, что его обучение в семинарии теперь дает ему право возвышаться над всеми остальными. Иисус говорит поразительные, революционные слова, высказывает революционные мысли. Потому что в мире как раз так и есть. Если ты отучился, если ты получил образование, у тебя есть определенные права. И это особые права. Иисус говорит: «Нет, не надо претендовать на эти права». 5 стих.
и кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Иными словами, каждый из нас, участвуя в служении детям, выполняет особую роль перед Богом. И Иисус действительно ставит равенство между принятием такого ребенка и принятием его самого. С другой стороны, «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Сегодня один из самых страшных видов преступности – это преступление против детей. К сожалению, порою совершаются они и в церкви. И это страшно, но речь идет не только о преступлениях. Речь идет о том, что разрушает ребенка, что мешает ему прийти к Господу, что губит уже зарождающуюся в детском сердце веру. Я думаю, многие из нас виновны в том, что вместо веры в сердце детей начинает расти цинизм. «Горе миру от соблазнов», читаем мы дальше, «ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Мы еще вернемся к этому фрагменту и к этой мысли, когда будем говорить об Иуде Искариоте. С одной стороны, да, должны прийти соблазны, но горе тому, через кого соблазны приходят. Каким образом он может отвечать за это, если соблазны все равно должны прийти? Наверное, полного, окончательного ответа на этот вопрос я так и не дам. И большая часть ответа здесь состоит как раз в том, чтобы доверять Богу. А дальше продолжаются принципы этики небесного царства, поведения в небесном царстве. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Об этом мы уже говорили, друзья, в связи с Нагорной проповедью. Пока лишь повторю. Иисус, конечно, не говорит здесь напрямую о том, чтобы выкалывать себе глаза или отрывать руки. Иисус говорит о том, чтобы ограждать себя от всего того, что может представлять серьезное искушение. Если я знаю, что, ну, допустим, алкоголь для меня, даже нахождение рядом с пьющими людьми для меня может быть искушением, я воздержусь от этого, даже если бы для кого-то еще это было совершенно нормальным. Тут примеров можно приводить много, я думаю, приведете их сами. 10 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих», то есть детей. Иными словами, не делайте зла, не относитесь с презрением к этим детям. «Не обижайте», можно здесь перевести и так, этих детей. А дальше мы читаем: «Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного». Кто-то скажет, что этот стих является основным стихом в формулировке учения об ангелах-хранителях. Есть такое учение, по которому у каждого из нас существует ангел-хранитель на небесах. И знаете, что я вам скажу? Опять, я понимаю, что все вот то, что я сейчас скажу, воспримут по-разному. Я не уверен, что это действительно так. Возможно, есть ангелы-хранители, возможно, нет. Я своего пока еще не видел. А если хотите в них верить, ну, я думаю, ничего страшного не будет. Я, однако, достаточно скептически к этому отношусь. Более того, этот стих можно переводить и по-другому. Не ангелы, а духи. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что духи их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного». Что это значит? Это значит очень простую, но очень важную вещь. Ребенок, попадающий к Господу, Ребенок, уходящий из этого мира, автоматически попадает в небеса. Давид об этом хорошо знал, Иисус об этом говорит, и Дух Божий действует в этих детях, потому что изначально их духи уже находятся перед Богом. То есть до того, как они выросли, до того, как у них появилась возможность принять разумное решение в ту или в другую сторону, их духи уже пребывают с Богом. И если ребенок уходит до наступления возраста ответственности, когда с него можно спросить, то Бог сам призывает его.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Дальше Иисус рассказывает короткую притчу. «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?» Иногда говорят, ну, если он оставит 99 в горах, эти 99 разбегутся. Нет, скорее всего, не разбегутся, потому что овцы, по сути, свои животные стадные. Иными словами, они все равно будут держаться вместе. Отправляясь за одной овечкой, Иисус никак не ставит в опасность 99 остающихся. 13 стих. «Если случится найти ее, то есть овцу, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Вот Иисус сразу все связывает с волей Бога Отца. Для погибели кого бы то ни было, воли Божьей нет. И дальше перед нами правила поведения для церкви. Почему для церкви? Ну, потому что здесь фраза «брат твой». И эта фраза, ее варианты используются несколько раз. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Давайте остановимся здесь на минутку. Это отношения между верующими людьми. Отношения внутри церкви. Порой мы прикрываем обиды, нам кажется, что говорить об этом нельзя, потому что если будем об этом говорить, то рискуем прослыть недуховными. Но на самом деле выбор здесь двойной. Либо мы прослывем недуховными, если будем говорить, либо станем недуховными, если будем молчать. Смотрите, в чем разница. Когда мы выясняем отношения, когда мы разбираемся, ситуация выходит на всеобщее обозрение. Да, она может быть неприятной, но из этой ситуации перед Богом можно делать выводы. И тогда Бог будет менять наши сердца. Если мы не выводим ситуацию на всеобщее обозрение церкви, то эта ситуация начинает окрашивать нас. Тогда уже не мы господствуем над ней, а она над нами. И вот тогда действительно велика вероятность движения всей церкви назад, а то и отпадения части церкви. 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Об этих стихах много говорят. Скажу пока лишь одно. Этот принцип, который дал Иисус своим ученикам, чрезвычайно применим и у нас сегодня. Мне бы очень хотелось, чтобы мы больше говорили друг с другом, а не сплетничали друг о друге. 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, что будет разрешено на небе. Мы уже беседовали об этом стихе, поэтому повторяться не буду, пойдем дальше. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Не надо размахивать Богом, как волшебной палочкой. Бог с нами, Он решит все вопросы. Приближайтесь лучше к Богу в личных взаимоотношениях и приносите Ему то, что вас беспокоит, то, что вас мучит. И вот Петр. Я думаю, что Петр в этот момент считал себя особенно духовным человеком. Дело в том, что фарисеи были готовы простить пару-тройку раз. Петр эту планку повышает, как ему кажется, очень высоко. На самом деле приподнимает лишь чуть-чуть. 21 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» 7 — число завершенности. Но для Петра это скорее такой отсчет. Вот выполню формально, и все будет хорошо. До 7 ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 70 раз. Иными словами, 70 умножить на 7. Это не значит, конечно, что нужно отсчитывать 490 раз. Это значит, что мы призваны снова и снова прощать. Кстати, пока мы столько прощаем, обидчик наш, вполне возможно, либо покается, либо умрет. Тут нужно смотреть с определенной долей юмора. Ну, а если серьезно, такой подход позволяет нам убедиться, что Бог работает в сердцах. Причем не только в сердце обидчика, но и обиженного также. 23 стих. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов». 25 стих. «А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Иными словами, на современном языке он просит рассрочку. Государь, умилостивившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Очень-очень небольшая сумма для того времени. И, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Говорят иногда студенты, которые только-только окончили вузы и начинают преподавать, превращаются в злобных аспирантов. Эти аспиранты снимают по 3 шкурки, а то и больше, со студентов для того, чтобы отыграться. Вот эта идея отыграться – идея совершенно не библейская. Об этом, собственно говоря, притча, которую рассказывает Иисус. 29 стих. «Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, то есть дай мне в рассрочку, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Иисус завершает: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Прощение – одна из самых сложных, составляющей христианской жизни. Более того, она невозможна. Дело в том, что жить по-христиански действительно невозможно, пока Дух Святой не будет жить в нас. Но именно Дух Божий напоминает нам о том, как простил нас Бог. Вот тогда меняется и наше отношение к окружающим людям. И тогда в жизни нашей появляется милосердие. На сегодня наше время подошло к концу. Всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну и у нас, друзья, есть время для того, чтобы прочитать ваши письма, для того, чтобы ответить на вопросы, на замечания. Theos.fm – наш сайт, радио Theos, наше приложение мобильное. 8 800 333 1706 – наш телефон, который у нас обычно молчит. Я сначала сделаю объявление. Может быть, у кого-то возникнет такое желание позвонить или написать сейчас, сегодня, как раз в свете этого объявления. Дело в том, что с понедельника на следующей неделе я ухожу в отпуск, и наши звукорежиссеры делают то же самое. Поэтому программа «По страницам Библии» меняет свой формат. Программа «По страницам Библии» будет выходить, но она будет предзаписанная. И вот наши беседы предзаписаны, и начальная часть также будет выходить в записи на протяжении 2 недель. Мы будем идти дальше, мы будем идти по Священному Писанию. Более того, я даже буду читать ваши письма, но не смогу отвечать на них по радио, буду отвечать уже потом по почте или там сразу, или потом уже в эфире, вот по ситуации. Поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете в ближайшие 8 минут нам позвонить или написать, и мы постараемся то, что успеем сегодня, ответить или услышать вас перед тем, как вот 2 недели у вас такой возможности не будет. Потом через 2 недели, уже вот после, как у нас получается, 21 августа, передача «По страницам Библии» вернется к своему обычному формату выхода. Анна пишет в продолжении того вопроса, который она задавала раньше. Получается, на протяжении всего земного служения Иисуса Христа за ним шли только евреи и получали исцеление от болезней тоже только евреи. А к шедшим не прибивались язычники? Нет, не получается. Потому что, ну, например, был римский сотник. Потому что в конце уже земного служения, почти в конце земного служения Иисуса Христа пришли греки, конкретно мы читаем об этом, пришли для того, чтобы увидеть Его. И Иисус обращает внимание на это, как на исполнение пророчеств. Та же самая женщина, хананеянка, о которой мы с вами говорим, то есть, конечно, язычники были среди тех, кто следовал за Иисусом, даже среди тех, кто получали исцеление тоже. Но это было скорее исключение, чем правило. Это были скорее особые случаи. И понятно тогда, почему Иисус хвалит того же самого сотника римского и отмечает его веру, и говорит о том, что в Иерусалиме я не видел такой веры. Язычники во время земного служения Иисуса Христа противопоставляются иудейским религиозным вождям. И всякий раз, когда мы видим отступление евреев, отступление иудеев, мы видим также веру или примеры веры со стороны язычников. Конечно, их было немного. Их было немного по многим причинам, по целому ряду причин. Евреи все-таки жили достаточно компактно. Да, была диаспора, да, было рассеяние. Но мы-то с вами сейчас говорим о Галилее, об Иудее уж тем более. И чем ближе к храму, чем ближе к Иерусалиму, тем ближе, ну, скажем так, к национальной и ритуальной чистоте. Иными словами, ну вот язычник туда просто не ходил, ему там нечего было делать. Кстати говоря, в храме был действительно двор язычников, но опять-таки это язычники, которые были приближенными к иудаизму. То есть здесь критерий еще отношения к иудаизму. И эти люди не могли переходить за пределы своего двора. Более того, стояли щиты в храме, которые предупреждали язычников о том, что если кто-то перейдет дальше на иудейскую территорию с языческого этого самого двора, то этого человека ждет смерть. А вы помните, как потом апостола Павла, уже в книге «Деяния апостолов», обвинили именно в том, что он якобы привел в храм язычников. Вы помните, что у самих апостолов были проблемы, когда шла речь о проповеди язычников, извините, язычникам, но они сначала просто не хотели расходиться из Иерусалима, им было там хорошо. А потом, после этого, ситуация в 10 главе «Деяния апостолов», ситуация с Петром, когда Бог буквально проводит Петра через богословское образование по поводу чистого и нечистого перед тем, как Петр должен будет пойти и благовествовать язычнику Корнилию. То есть вот это общение, это перемешение, пересечение, скажем так, евреев с язычниками, но оно не допускалось. Поэтому, конечно, основная проповедь Иисуса Христа была именно еврейскому народу, именно для еврейского народа. Вот, и вот тут самое интересное и самое сложное. Мы верим, я говорю «мы», потому что из этой позиции исходит доктор Джон Вернон Маги, который подготовил в свое время эти материалы, которыми мы пользуемся. И на этой позиции я лично стою как христианин, как человек, как человек, читающий Библию. Мы верим, что вот эта эпоха, эпоха церкви, эпоха язычников, это такая длинная-длинная скобка, это длинный этап, после которого, да, кстати, мы говорим об этом на основании послания к римлянам, 9, 10, 11 главы. Вот есть Божий план, Божья программа для язычников, есть Божий план, Божья программа для еврейского народа. Внимание, это очень важно. Бог, об этом говорю не я, об этом говорит Павел, Бог не оставил, Бог не покинул еврейский народ. И мысли о том, что язычники, мы с вами, церковь, заменили собой Израиль, я считаю, что их просто нужно отвергнуть как несоответствующие истине. Да, церковь — это новый Израиль, но церковь — это не замена Израиля. Поэтому будет и большое покаяние Израиля, будет покаяние еврейского народа, те люди, которые действительно по духу, не только по плоти евреи, они придут к Мессии. Это обязательно будет. Это часть Божьей программы, Божьего плана. И во многом антисемитизм, который мы в церкви видим, который пребывает, присутствует, к сожалению, в церкви, как раз и вызван тем, что церковь решила, в некоторой своей части церковь решает, что вот Израиль свое отслужил. Нет, Израиль свое не отслужил, а мы привитая ветвь. Мы привитая ветвь к Божьей маслине. Вот так. И покаяние Израиля будет. Суровый вопрос задает Светлана из Праги. Она пишет о том, что ну вот я вижу, как дети часто уходят от родителей, как дети уходят прежде всего от Бога и идут вниз в своем духовном пути. Если есть опасность, что вот так будет с детьми, зачем вообще рожать детей? Я вас спрошу вот как. Знал ли Бог, что Адам и Ева, даже сформулирую мягко, что Адам и Ева могут отступить? Не отступят, а просто могут отступить. Знал ли Бог, что есть такая возможность? Если да, то зачем он сотворил Адама и Еву? Знаем ли мы, что у детей есть свобода? Да, конечно. Но дает ли нам возможность это и дает ли нам это право сказать, мы не будем на этом основании? Если Бог нас с вами сотворил, зная о том, что мы можем уйти в сторону, как же мы теперь можем вот так поставить вопрос, а зачем? Я понимаю, на эмоциональном уровне, но подумайте и на богословском уровне тоже. Знал ли Бог, понимал ли он это? Ян Лутошинский, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Мы с вами встретимся в записи в понедельник, в других передачах «Радио Теос», в частности, в «Студии Плюс». Мы с вами встретимся уже сегодня, и во время отпуска тоже будем встречаться. Самое главное — читайте Библию. Познавайте ее автора. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.